послушать и прочесть на нашем сайте.
Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Итоги Ассамблеи европейских радиовещателей, депортация белорусских затворников из России и программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях историк-социолог Юрий Теппер. Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о депортации из России 5 белорусских граждан, которые несколько месяцев провели среди отшельников в пещере на территории Пензенской области. Депортированных сектантов уже доставили на территорию Белоруссии, однако их родные пока никаких сведений о них не имеют. Из Минска Виталий Цыганков.
Представитель Управления Федеральной миграционной службы России по Пензенской области полковник Михаил Салмин заявил, что депортация белорусов проходит в соответствии с решением суда Биковского района. Дорожные расходы на возвращение затворников оплачивает российская сторона. Все 5 депортированных – женщины от 34 до 61 года. Михаил Салмин пообещал, что никаких санкций к отшельникам применяться не будет. Их не будут ни штрафовать, ни подвергать административному наказанию. Полковник Салмин также поделился с «Радио Свобода» своими впечатлениями от общения с сектантами.
Общение на радужный лад не настраивает. Особенно гнетуще становится по той же семье понедельника. В глазах сына еще что-то просматривалось. Не до конца он был зомбирован. Дочь конченая.
Ранее сообщалось, что пензенские затворники из Белоруссии, которые в марте-апреле вышли из подземного укрытия и сейчас проживают в селе Никольское, постоянно меняли решение об отъезде на родину. То обещали, что поедут домой, то решали оставаться. Представитель белорусского МВД сообщил, что депортированных затворниц уже доставили на территорию Белоруссии. Однако родные до сих пор их не видели и никаких сведений про них не имеют. Очевидно, что сейчас с отшельницами работают психологи. Доктор теологии Венского университета белорус Владимир Мартинович считает, что в Белоруссии отсутствует эффективная психологическая помощь сектантам. И это может обернуться очередными проблемами.
Сам факт того, что их вывезли из этой пещеры и депортировали, он еще ни о чем не говорит. Потому что просто вырвать из секты, привезти насильно домой и оставить без наблюдения, это ничего не даст. Они могут уехать опять. Не уедут сейчас, уедут через год, через два.
Напомню, что в ноябре прошлого года 35 человек, в том числе около 10 граждан Белоруссии, закрылись от внешнего мира в заранее оборудованном подземелье в Бековском районе Пензенской области. Они решили оставаться там до мая этого года, когда, по их мнению, должен наступить конец света. 24 отшельника, в том числе 4 детей, покинули пещеру в конце марта-начале апреля и сейчас проживают двумя группами в селе Никольское Пензенской области. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
В Вильнюсе завершилась Ассамблея Союза европейских радиовещателей. На ней обсуждалась способность общественных радиоканалов разных стран выполнять свою миссию в условиях рыночной конкуренции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
14-я ассамблея ABU, Союза общественных вещателей Европы, собрала в столицу Литвы представителей 76 радиокомпаний 40 стран. Главная тема дискуссии – как общественным радиоканалам в условиях жесткой конкуренции с коммерческими удается выполнять возложенную на них миссию – информационно-просветительского, социального, гуманитарного характера. В большинстве стран, по словам участников ассамблеи, делать это все труднее. Ведь современный слушатель, особенно молодой, все чаще воспринимает радио лишь как одно из развлечений – максимум легкой музыки и минимум новостей. В свою очередь теснят радио и телевидение, интернет, мобильная связь, так что общественным радиоканалам все труднее вести со слушателем разговор, тем более серьезный. Однако ситуация неоднозначна. Например, в скандинавских странах национальные радиоканалы дают фору развлекательным. Пример эффективной работы подает и организатор ассамблеи «Литовское национальное радио». За 5 лет грамотной политики оно сумело из тяжелой ситуации в прошлом сегодня выйти в лидеры радиорынка страны, сохранив главную способность выполнять общественно значимые задачи, говорит директор «Литовского радио» Римгаудас Гележявичус.
Нам и проще, и сложнее. Получаем какую-то помощь от государства, но сложнее, поскольку даем более сложный продукт. Коммерческие трансляторы предлагают только десерт, только конфетки. Музыка, ток-шоу легковесные. Общественный транслятор. Это серьезная программа, ее труднее слушать. Как заинтересовать, как привлечь молодежь? Сложная проблема. Никоим образом нельзя радио сдавать на откуп коммерсантам. Здесь очень сильный коллектив, очень сильное культурное поле, которое выталкивает все ненужное, второстепенное, халтурное.
Рим Гаудас Гележевичус. Участники ассамблеи делились собственным опытом того, как общественный транслятор может, удерживаясь с одной стороны, чтобы не делать крен в коммерциализацию, с другой соблюдать дистанцию с властью. На литовском радио сохранению этой независимости служит общественный совет, определяющий политику канала. Говорит член этого совета, философ Витаутас Алишаускас.
Конечно, политическое давление всегда существует, и не только в постсоветских странах. Вспомним ситуацию с BBC. Закон охраняет политическую независимость. Существует совет, делегируемый общественными организациями, и церковью, и сеймом, и оппозицией, президентом, и научными организациями. Структура как раз является такой преградой, охраняющей от нажима политиков. Вещатель имеет возможность дохода из рекламы. Конечно, другая опасность – коммерциализироваться, но радиовещание на Литве имеет сильную культурную программу. В этом смысле является недосягаем для коммерциализации, в каком-то смысле уникален.
Член общественного совета при Литовском национальном телевидении и радио Витаутас Алишаускас. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Россия завершила переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о присоединении к Всемирной торговой организации. Сегодня в Москву прибывают содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы для мониторинга исполнения России и ее обязательств перед Советом Европы. В Ираке радикальный шиитский лидер Мактада ас-Садр пригрозил правительству начать открытую войну. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала соседние с Ираком арабские государства оказывать более действенную помощь иракскому правительству. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня завершает шестидневный визит в США. Ожидается, что он посетит место теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». У нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, член комиссии Совета Федерации по естественным монополиям и член Временной комиссии по Олимпиаде в Сочи Юрий Осинцев. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, «Лицом к лицу» в 14 часов 7 минут, повтор в 20.07 и в понедельник в 4 часа ночи 7 минут после выпуска новостей. Далее в нашем эфире проведем обзор американских еженедельников. Владимир Путин стал лидером «Единой России». Что думают о России кандидаты в президенты США и следует ли бойкотировать Олимпийские игры?
Владимир Путин решил возглавить партию «Единая Россия», а 8 мая, по-видимому, займет должность премьер-министра. В схеме разделения власти между президентом и его преемником нет ничего нового. В советские времена Путина назвали бы генсеком правящей партии, что означало безраздельную власть. При Сталине, например, роль формального главы государства исполнял Михаил Калинин, хотя все знали, кто настоящий хозяин. Никита Хрущев совмещал обязанности генсека и премьера, а Леонид Брежнев был одновременно лидером КПСС и официальным главой государства. Ему очень нравилось, что во время заграничных поездок перед ним расстилали красную ковровую дорожку и приветствовали салютом из 24 орудий. Владимир Путин решил возглавить «Единую Россию», даже не будучи членом этой партии. Юристы трудились всю ночь, чтобы соответствующим образом изменить устав политической организации и сделать подобный нонсенс легитимным. К тому же Путину присвоен еще один титул – «Национальный лидер». Говорят, что примерно 70 лет назад ходил анекдот про мальчика, который спросил у отца, кто такой Сталин. И тот, как и полагалось, ответил, что Сталин – наш вождь. Но, видимо, слишком продвинутый мальчуган не унимался. «Я читал в книжках, что вожди нужны только диким племенам, а в цивилизованных странах действует конституционное правление». Формально в России такое правление есть, но вождь всегда сильнее, чем любые формальные структуры, отмечает Тайм.
«Следующий американский президент, возможно, предпочтет более жесткую политику в отношении России», — пишет Ньюсвик. Демократы Хиллари Клинтон и Барак Обама, а также кандидат от республиканской партии Джон Маккейн, поддержали планы Джорджа Буша, касающиеся вступления в НАТО Украины и Грузии. В Москве такие намерения вызвали бурю негодования. Франция и Германия тоже не в восторге от этой идеи. Риторика всех трех кандидатов президента США и их советников заметно отличается от высказываний в адрес Путина Джорджа Буша, который полагал, что сумел заглянуть в душу российского лидера. Хиллари Клинтон, например, заявила, что у Путина вообще нет души, обвинила его в стремлении использовать энергоресурсы в качестве политического оружия, подавлении демократических свобод и создании нового класса олигархов. Барак Обама говорит, что будет поддерживать связи с российским руководством, однако не собирается пассивно наблюдать за неблаговидными действиями Кремля. Но самым радикальным критиком Путина был и остается республиканец Джон Маккейн. Он призывает исключить Россию из «Большой восьмерки», называет Путина реваншистом, который пытается использовать ядерный шантаж и угрозу прибегнуть к кибератакам с целью возродить влияние России при решении международных вопросов.
Бойкот Олимпийских игр, о котором все чаще говорят, может произвести эффект совершенно противоположный ожидаемому, предупреждает Newsweek. Властная элита ожесточится и станет менее предсказуемой, а простые китайцы возненавидят Запад за унижение страны в момент величайшей национальной гордости. Даже отказ присутствовать на открытии Олимпиады в Китае воспринимается как оскорбление. Неужели президент Соединенных Штатов приедет в Пекин, чтобы присутствовать на финале соревнований по женскому водному полу и проигнорирует церемонию открытия? Британский премьер-министр Гордон Браун, например, заявил, что готов почтить своим присутствием только окончание состязаний. Подавление волнений в Тибете жестоко и несправедливо. Но вспомните Чечню, где Путин истребил 75 тысяч мирных жителей и стер с лица земли столицу. Тем не менее, никто особо не протестовал, когда местом проведения зимних Олимпийских игр был выбран город Сочи, пишет журнал Newsweek.
Русские за границей расплачиваются пачками денег и шокируют публику неимоверными излишествами, констатирует Ньюсвик. В ночном клубе швейцарского горнолыжного курорта в предрассветные часы дорогое шампанское льется рекой. В отдельные кабинеты с меховыми портьерами и стенами с позолоченной отделкой подают коктейли стоимостью в несколько тысяч долларов. Компания горнолыжников из России забронировала столики на все время своего пребывания на курорте и заплатила аванс в 150 тысяч долларов. В Европе нас любят, с уверенностью утверждает 32-летний банкир из Москвы. Что бы они делали без наших денег? Тем не менее, это не совсем так. Многие владельцы дорогих европейских отелей в горах или на побережье отказываются принимать заявки на групповые заезды русских туристов. Они заинтересованы в том, чтобы сохранить старых клиентов, которые посещают любимые курорты уже более 100 лет и не желают, чтобы их отдых нарушали русские с их вульгарными подружками, стаями телохранителей, пьянками и наркотиками, констатирует Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Далее в эфире «Радио Свобода» мы переходим к рубрике «События недели. Особый взгляд». В студии рядом со мной историк-социолог Юрий Тепер. Юрий Николаевич, здравствуйте.
День добрый.
Итак, вначале, как обычно, оглашу, что называется, список событий, которые нам представляются наиболее интересным и важным. Глава государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады в Сочи Семен Вайнштокк освобожден от должности. Новым главой Олимпстроя назначен мэр Сочи Виктор Колодяжный. Президент России Владимир Путин провел переговоры в Ливии с Муаммаром Каддафи, затем с вновь избранным президентом Италии Сильвио Берлускони и в конце недели в Москве с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Приостановлен выпуск газеты «Московский корреспондент», напечатавшей статью со слухами о личной жизни президента России. Владимир Путин принял предложение возглавить «Единую Россию», не являясь формальным членом партии. Это решение было принято на съезде «Единой России». Тбилиси готов к улучшению отношений с Москвой, если российские власти признают суверенитет Грузии над Абхазией и Южной Осетией, заявила председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе. 16 мая 2006 года, 8-го, простите, года Украина официально станет 152-м государством-участником Всемирной торговой организации, сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Василий Кириллич. И последнее, 15 апреля, писателю Борису Стругацкому исполнилось 75 лет, и мы присоединяемся к, не сомневаюсь, хору восторженных поздравлений. Итак, такова наша версия главных событий недели, и я обращаюсь к Юрию Николаевичу Тепперу, историку и социологу, участнику Олимпийских конгрессов. На ваш взгляд, наиболее важные версии событий недели?
Ну, я бы наверняка выделил две. Это съезд единороссов и принятое Путиным предложение, и визит президента Путина в Ливию и его встреча с Муаммаром Каддафи.
Ну, давайте тогда подробнее. Действительно, на съезде «Единой России» в некотором роде приняты исторические, хотя давно предрекавшиеся решения. Принято решение, что президентом, лидером партии может быть не член партии. Принято решение предложить Владимиру Путину пост лидера, и Владимир Путин принял же решение согласиться с этим предложением. Mm-hmm. Таким образом, что, завершается некоторая длинная или не очень длинная программа мягкой передачи власти и переход к двоевластию, что ли?
Ну, я бы, наверное, это наверняка завершается программа. Я немножко о другом. Вы сказали, что вот произошло событие. Вы знаете, я припомнил слова философа Зиновьева, который сказал, что событие – это не тогда, когда оно совершается по плану, а когда оно не совершается. Вот если бы съезд не поддержал, наверное, тогда это было бы событием.
Ну, по крайней мере, более ярким, чем сейчас.
Нет, ну, событие было тоже очень ярким, понимаете. Я, когда смотрел репортаж из съезда, и знакомые были картинки, дружные аплодисменты, все встают. Это все очень напомнило старые времена и напомнило это уже фразу, которая давным-давно была Черномырдином произнесена, что мы какую бы партию ни делали, все равно получается КПСС.
Да, крылатая фраза.
Вот. Ну, кстати, к этому бы я отнесся в принципе позитивно. Дело в том, что если идет укрепление вертикали, то ход логический. Власть в Советском Союзе была в руках партии, это власть сверху донизу, до первичной партийной организации опускалась, и все было достаточно крепким. Так что ничего тут удивительного нет, и можно считать, что логика соблюдается. У меня только один возник, так сказать, момент, когда я смотрел на делегатов съезда, и совершенно понятно, что это представители чиновников и корпораций. Ну, это 4 миллиона населения. Это ведь партия 4 миллионов, а не всей страны.
Ну, когда вы сказали по поводу того, что вот при КПСС было все достаточно крепко, то я позволю с вами себе не очень согласиться. Может быть, в свое время было крепко, но результатом этого было такое... громкое падение, и тот и громкий был бы треск, писал детский
поэт. Во-первых, я не сказал крепко. Я сказал, что была вертикальная власть, соблюдалась. И она соблюдалась. Какой она была? Но Путин начинает говорить, что уже сразу нужно партию реформировать и так далее. Потом все те явления, которые происходили, они происходили. То, что происходило с развалом КПСС и с переходом в другую, более активную позицию очень многих членов КПСС.
Ну, а вторая часть вашего ответа, она связана с тем, что «Единая Россия» не представляет всю полноту, так сказать, населения, но во всем мире, где есть многопартийные системы, одна партия не должна так представлять. Это нормально, когда существует много партий, и каждый из них кого-то представляет.
Ну, давайте разделять то, что бывает в мире, с историей всех партий, с историей партийного строительства в России и сейчас. А кроме того, почему? У нас было в Советском Союзе был блок коммунистической партии беспартийных. Так что была партия и был блок.
Ну, это несколько казуистическое заявление. Я лично всегда считал, что партия и народ в Советском Союзе были не едины, и в этом было принципиальное разногласие.
Но я голосовал за блок коммунистов и беспартийных.
Хорошо. Я ведь тоже в свое время голосовал, а пойди не проголосуй, что называется. Но давайте перейдем ко второму выделенному вами событию, встрече Владимира Путина, на мой взгляд, принципиально не только с Каддафи, но и с визитом Махмуда Аббаса в Москву. Это как-то все складывается в некоторую цепочку.
Это действительно, на мой взгляд, очень важно. Понимаете, опять-таки, на мой взгляд, характерной особенностью событий в 21 веке, может, я ошибаюсь, является конкуренция уже не отдельных стран, не отдельных там сил экономических, а конкуренция проектов. Вот есть проект Евросоюза, реализован, хотя и трудновато разворачивается проект Израиля, был проект Советского Союза, а в числе проектов новых это несомненный проект халифата. И реализация этого проекта, если она будет происходить, и воздействие его на мировую жизнь будет очень и очень большим. И в этом смысле мне представляется, что визит Путина и переговоры с Каддафи, вот в контексте того, что с этим проектом нужно быть очень внимательным, на мой взгляд, это очень точное действие.
Ну, точно в каком смысле, что нужно учитывать его нужно существование этого проекта?
Нужно быть очень бдительным, но дело все в том, что уже те договоры, которые были подписаны, экономические связи, контакты, да, долги простили, новые линии открыли, это все очень логически действует, это разумное.
Все-таки я бы хотел уточнить, разумное для чего, для кого? Для России, для проекта халифата, разумно, для остального мира.
Разумно с точки зрения того, что к проектам нужно относиться внимательно, и с проекты нужно входить. А насколько это развернется дальше, это уж посмотрим. Но шаг, в принципе, логический.
Ну, поскольку проект халифата, о котором вы сказали, действительно существует, и на Россию он оказывает не опосредованное, а даже и прямое воздействие с учетом ситуации в Чечне, это же как бы форпост этого проекта, а в России-то есть и более такие спокойные пока части возможного проекта, Татарстан, Башкирия и так далее, то для России действительно это существенно. Поди-ка не обрати внимания на такое.
Нет, да, с этим проектом надо работать, это же у меня утверждение остается.
Ну, видимо, Владимир Владимирович Путин и начал работать, возможно, в этом направлении, а кем он будет дальше и как он будет работать на посту, пока будем говорить о том, что есть лидеры «Единой России», это вопросы отдаленного будущего.
Да, но кто бы ни был, кто бы ни работал, а ситуация остается и будет оставаться.
Спасибо. Юрий Николаевич Теппер, историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов, сегодня участвовал в нашей рубрике «События недели. Особый взгляд». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Владимир Путин опроверг слухи о своем разводе. Владимир Сорокин написал книгу о сахарном Кремле. Застрявшая в лифте женщина должна получить компенсацию. Напомню, что сегодня в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича переводчик Сергей Борщевский. Это будет прямой эфир из Киева. Все свободны, 18.07 на волнах свободы. Московское время 12 часов 30 минут. И далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиционеры избили героя России, члена Российского народно-демократического союза Валентина Полянского. Это произошло накануне вечером на одной из станций столичного метро. Об этом сообщила советник лидера РНДС, экс-премьера Михаила Касьянова Елена Дикун. В Белгороде госпитализированы четверо из пяти участников голодовки инвалидов-чернобыльцев. Однако акция, начавшаяся 15 апреля, не прекратится. К голодовке подключаются новые участники. Об этом сообщил представитель протестующих Сергей Колесников. Инвалиды-чернобыльцы добиваются получения жилья. Россия завершила переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о присоединении к Всемирной торговой организации. Протокол подписан в Абу-Даби, сообщил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Это предпоследнее двустороннее соглашение, которое требовалось заключить перед вступлением России в ВТО. В Москву сегодня прибывают судоокладчики ПАСЭ для мониторинга исполнения России и ее обязательств перед Советом Европы. В Ираке радикальный шиитский лидер Мактада Садр пригрозил правительству начать открытую войну. С конца марта иракские войска при поддержке американских и британских военных проводят операции против шиитских боевиков. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала соседние с Ираком арабские государства оказывать более действенную помощь иракскому правительству. На юге Испании в автокатастрофе погибли 9 туристов из Финляндии, 22 человека ранены. 6 раненых находятся в тяжелом состоянии. В секторе Газа убиты 5 боевиков Хамаса. Израильская авиация нанесла удары в ответ на нападение палестинских боевиков из сектора Газа, в результате которого 13 израильских солдат получили ранения.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Президентом России скоро станет Юг. Владимир Сорокин написал книгу о Сахарном Кремле, а Владимир Путин решительно опроверг слухи о своем разводе. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
На днях мне приснился сон, будто я присутствовала на каком-то мероприятии в Москве, где все знали, что Кабаева выходит замуж за Путина, и ни у кого это не вызывало ни малейшего удивления. Окружающие были одеты в розово-блестящую униформу, а потом вышла на сцену сама гимнастка-депутат и стала петь песню о свадьбе. Тогда я шепнула соседям по ряду: «Вы слышали новость?» Они посмотрели на меня, как будто я с луны свалилась, и продолжили внимательно слушать концерт. Когда на следующее утро я залезла в русский интернет, то обнаружила, что еще кто-то жалуется на сны про Кабаеву и Путина. А уж сколько блогеров подхватило эту сплетню наяву! Рецепт Саркози, политика в глянцевой оболочке, сработал безотказно. Желтым червем поселившись в подсознании. И вот уже нас интересуют не столько политические перестановки в жизни страны, сколько перестановки в президентской спальне.
Кажется, не зря британская Daily Telegraph публиковала в прошлом месяце информацию о том, что российский лидер приобрел шато в Гассене рядом с французским курортом Сен-Тропе, где якобы приказал установить зеркала на потолке одной из спален. Неделю назад эта история получила неожиданное продолжение, когда в газете «Московский корреспондент» разместила статью под названием «Путин и Кабаева сочетаются на Троицу». Вопросительный знак. Газета сообщила даже предполагаемую дату свадьбы Владимира Путина и депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» знаменитой гимнастки Алины Кабаевой. Более того, действующий президент уже 2 месяца как разведен, пишет газета.
Я на 100% уверен, что люди должны знать такую информацию о первых людях государства. Они даже должны знать слухи для того, чтобы вызвать общественную дискуссию.
Рассказал главный редактор оскандалившегося издания Григорий Нехорошев в интервью «Радио Свобода» в четверг, не подозревая, что уже на следующий день ему придется уволиться со своей должности, а газету «Московский корреспондент» закроют, якобы из-за проблем с финансированием.
Слухи о прошедшем разводе и предстоящем браке Владимир Путин категорически опроверг на совместной Сильвия Берлускони пресс-конференции в Италии. Я всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь, заявил президент, отметив, что публикаций подобного рода о нем немало, и в них упоминаются красивые, успешные молодые девушки.
И думаю, что не будет неожиданным, если я скажу, что они все мне нравятся. Так же, как и все российские женщины.
Но символическое место второй половины уже прочно занято Дмитрием Медведевым. Ничего не поделаешь.
Как предрекает газета «Moscow Times», Дмитрий Медведев скоро поставит Россию в правильную позу. Если первый президент России научил нас отбиваться ракеткой, второй уложил на лопатки и сделал болевой прием, то с третьим страна в скором времени встанет на голову. Избранный президент России оказался поклонником древнего индийского искусства йоги. Чтобы от реализации нацпроектов не болела голова, я вынужден гораздо интенсивнее заниматься спортом, чем прежде, признался Медведев в одном из недавних интервью.
Запрещенная в советскую эпоху из-за связей с индуистскими религиозными обрядами, йога становится все более популярной в России, пишет Moscow Times. Если Дмитрий Анатольевич увлекается йогой, у нас скоро будет больше школ йоги, чем в Индии, заявил госчиновник из Белого дома, не пожелавший назвать своего имени. С той лишь разницей, что в Индии йога воспринимается не только как техника расслабления, а прежде всего как наука внутреннего очищения и освобождения, наука более сложная, чем поза подсвечника в храме Христа Спасителя. «Здравствуйте, дети России!» – загремело над площадью. Закричали дети ответно, запрыгали, замахали руками. Запрыгала и Марфуша, государем любуясь. «С Рождеством Христовым, дети России!» И вдруг как по щучьему велению сквозь облака, сквозь лицо государя тысячи шариков красных вниз опускаются. И к каждому шарику коробочка блестящая привязана. Ловят дети коробочки, подпрыгивают, тянут шарики к себе. «Будьте счастливы, дети России!» — гремит с неба. Слезы восторга брыжут из глаз Марфуши. Нетерпеливо раскрывает коробочку блестящую, а в коробочке той сахарный кремль. Прижимает Марфуша кремль сахарный к губам, целует, лижет языком на ходу.
Если верить Владимиру Сорокину, взрослые Марфуши к сахару добавят водки, снега и крови. Это и будет вкус русской власти, русской государственности. Многие у нас уже сегодня привыкли подтягивать этот коктейль, говорит культовый писатель, который только что закончил работу над новой книгой «Сахарный Кремль», действие которой происходит, как и в «Дни опричника», в 2028 году. В интервью интернет-изданию «Грани.ру» автор рассказал, что хотя новая повесть является скорее художественно-футурологическим, а не сатирическим произведением, она перекликается с сегодняшним днем, когда попытки 90-х осознать, что мира всех вещей человек, забыты, и кругом вновь царят разговоры о величии, мощи и непогрешимости государства российского, которому человек приносится в жертву. Интересно, что центральная метафора новой книги Сорокина уже всплывала 2 года назад в реальной жизни на праздновании юбилея главы Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. На тележке ввезли праздничный торт, состоящий из 2 половинок. На одной – сахарная Кремль и Петропавловская крепость, на второй – карта Белоруссии. Восторженно писала газета «Твой день» в октябре 2006 года.
И еще одно обращение к событиям прошлого. На волнах «Радио Свобода» исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Апреля 1903 года в Петербурге на Лиговке открыт Народный дом графини Софьи Паниной. В Народном доме разместилась вечерняя школа на 1000 человек, большая библиотека, бесплатная юридическая консультация, обсерватория, сберегательная касса. Был также огромный зрительный зал. Он мог превращаться в танцевальный, а кресла, выписанные из Швеции, в диваны, стоящие вдоль стен. По замыслу создательницы, это был дворец для обездоленных. В чайную и столовую Народного дома приходили семьями, дешево или даже бесплатно пообедать. Софья Панина запрещала лишь спиртное, игру в карты и политическую пропаганду, ибо считала ее бесчестной по отношению к непросвещенному народу. Когда после Октябрьской революции Панину арестовали, рабочие на суде заступились за нее. Панина была освобождена и эмигрировала.
21 апреля 1142 года скончался французский философ Пьер Абеляр, прославившийся историей любви к своей ученице, а потом и жене Элоизе. Не желая губить карьеру клирика, Абеляр тайно обвенчался с возлюбленной. Это не понравилось дяде Элоизы, канонику Фульберу, в доме которого жила и воспитывалась девушка. Из мести Фульбер нанял 2 преступников, которые оскопили Абеляра. Философ был вынужден постричься в монахи. Элоиза последовала его примеру. Свои мытарства Абеляр описал в книге «История моих бедствий». Элоиза, пережившая мужа на 21 год, сохранила ему верность, стала аббатиссой и пользовалась всеобщим уважением. История Абеляра и Элоизы вдохновляла многих поэтов и писателей – Александра Поупа, Василия Жуковского, Жана-Жака Руссо.
22 апреля 1918 года писатель Леонид Андреев записал в дневнике: «Большевики не только поганили революцию, они сделали больше. Быть может, навсегда убили религию революции. 100 с лишним лет революция была религией Европы. Революционер – святым в глазах друзей и врагов. Даже у врагов больше, чем у друзей». Первый частичный удар нанес Азеф, совместив в своем лице революционера и мошенника, простого мерзавца. И то, что Азеф сделал в маленьком домашнем масштабе, то на мировой арене повторил Ленин и большевики. Синонимом дурака или мерзавца, по откровенному слову Троцкого, стал революционер. Конец цитаты.
23 апреля 1891 года родился великий русский композитор, пианист, дирижер Сергей Прокофьев.
Четвертого апреля 858 года папой римским стал Николай I. За свой десятилетний понтификат он сформулировал идеологию папской теократии, утверждая, что папа римский обладает всей полнотой власти в церкви и имеет право судить любое духовное лицо на Востоке или Западе. Более того, Николай подчеркивал верховенство власти Ватикана над властью светских государей. С этой целью он использовал так называемый «дар Константина» — подложную грамоту, составленную в папской канцелярии для обоснования притязаний пап на светскую власть. Папа осудил деятельность Кирилла и Мефодия, распространявших по инициативе главного тогдашнего противника Ватикана, константинопольского патриарха Фотия, восточное христианство на территории славянских племен. Достичь желаемого Николаю I не удалось. В Константинополе он был предан анафеме. Католическая церковь его канонизировала.
25 апреля 1911 года стало известно, что американский железнодорожный магнат Генри Хантингтон стал владельцем самой дорогой книги в мире – Библии Гутенберга. Хантингтон купил книгу через своего агента на нью-йоркском аукционе библиотеки Роберта Хоуа за 50 тысяч долларов. Хантингтон также приобрел за 12 тысяч старинный фолиант о рыбалке и охоте. Обе инкунабулы пополнили собрание редкостей в калифорнийском поместье предпринимателя Сан-Марино.
26 апреля 1814 года французский король Людовик XVIII из династии Бурбонов, брат казненного Людовика XVI, вернулся из Англии на родину. Во время французской революции он бежал из страны. Изгнание закончилось с падением Наполеона. Чтобы вернуться на трон, Людовик XVIII не стал настаивать на восстановлении абсолютной монархии и, следуя совету опытного дипломата Талейрана, принял конституционную хартию, которая гарантировала французам завоеванные революции и гражданские свободы. Людовик сохранил также многие реформы, проведенные Наполеоном. Либеральная политика Людовика закончилась через 6 лет после убийства племянника монарха, герцога Берийского.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержуй. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве накануне вечера милиционеры избили героя России и члена Российского народно-демократического союза Валентина Полянского. В Белгороде госпитализированы четверо из пяти участников голодовки инвалидов-чернобыльцев. Россия завершила переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о присоединении к Всемирной торговой организации. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Далее на волнах Радио Свобода наша еженедельная рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Парвелева.
Ключевое слово этой недели – усадьба. Во вторник в эфире «Радио Свобода» член Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко сообщил, что по решению столичных властей в усадьбе князей Гагариных на Страстном бульваре разместят дворец бракосочетания. Описание усадьбы многое объясняет.
Это знаменитая усадьба, описанная Толстым, где москвичи встречали Багратиона. Комплекс является памятником истории и культуры федерального значения. Предусматривается реставрация и воссоздание исторического парка по проекту Баве.
А теперь вопрос Игорю Георгиевичу Добродомову, заведующему кафедрой общего языкознания Московского педагогического университета. В слове «усадьба» даже нетренированное ухо слышит слово «сад». Мне кажется, что этимология такая простая. «Усадьба» – значит что-то, расположенное около сада. Правильна ли моя догадка?
И правильная, и неправильная. Потому что вы затронули очень сложный корень, глагольный, который присутствует в словах «садить», «сажать», «сесть», «сидеть». Видите, корень с очень сложным чередованием. Корень очень древний, подвергся сильным изменениям. Одно из значений – не просто вот принимать сидячее положение, но оседать на землю, вести оседлый образ жизни. И вот приставка «у», которая в этом слове, интересующем вас, присутствует, только к глаголам присоединяется. «Усадить», «усаживать». И...
А как же слово «улица»? Там тоже «у».
Это другое слово, там «у» корневое, а не приставочное. Ну, слово другой структуры совсем.
Понятно, то есть здесь эта аналогия не подходит.
Не подходит.
То, что Маяковский говорил, что улица – это улица домов, это его поэтическая вольность.
Да, и некоторый каламбур. Так вот, глагол «усадить», «усаживать» имел значение «помещать куда-то» для оседлого образа жизни. И отсюда слово «усад» и «с суффиксом «ба» – «усадьба». Слово «сад» того же самого происхождения, но без суффикса.
То есть сад – это то место, куда сажают какие-то растения?
Это не столько место, сколько то, что сажают.
А, насаждение, мы бы сказали.
Да, это растения, которые посажены и растут. Есть такое понятие, как метонимия, когда два смежных предмета получают одно и то же название. Сад как раз слово, которое получилось из того же самого глагольного корня, и по метонимии получило два значения – и место, и растение. Ну и сады тоже разделялись на некоторые разновидности. Был потешный сад, сад для прогулок, то, что сейчас чаще называется парком. Сад мог быть плодовым, причем не только таким, где выращиваются фрукты, но и овощи. Удалят в словаре присутствует такой пример – картофельный сад.
То, что сейчас бы сказали «огород», называли садом.
Называли садом.
Но мы, конечно, в рассуждениях о садах далеко зашли в сторону от усадьбы,
да.
Но тем не менее получается, что все-таки сады к усадьбе имеют отношение близкородственное, но не то, которое я имела в виду.
Конечно, здесь все оказывается так запутанным, но если взяться за историю этих слов, то проблема чуть-чуть прояснится.
Таков детальный лингвистический анализ Игоря Георгиевича Добродомова. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Лилия Павелева представила рубрику «Ключевое слово», а мы переходим к другим ключевым, вполне ключевым словам. Вот, например, в Мордовии создан интересный судебный прецедент. Жительница Саранска, потерявшая сознание в застрявшей кабине лифта после выздоровления, подала иск против тех, кто должен отвечать за нормальную работу оборудования. Рассказывает наш корреспондент в столице Мордовии Игорь Телин.
Состояние лифта в Саранске неудовлетворительное. Многие из них уже давно выработали свой ресурс и могут представлять угрозу для жизни людей. Еще один фактор – вандализм. Сами же горожане, молодежь, поджигают кнопки, сдирают металлическую обшивку кабин, разбивают плафоны светильников, крадут лампочки. Так что основные средства расходуются как раз на восстановление изуродованных вандалами подъемников. В новостройках Саранска стали устанавливать специальные антивандальные кабины. В них все металлическое, и кнопки краски и обшивка, так что поджоги им не страшны. Но это в новостройках. И в старых домах подобные кабины тоже можно установить. Но все опять-таки упирается в проблему финансирования и организации работ. Старые же подъемники часто ломаются. Не раз приходилось видеть в жилых домах на дверцах кабин листки с надписью «Лифт временно не работает». Причем эта временность может длиться несколько дней в зависимости от сложности поломки механизма подъемной машины. Но тут городские власти нашли выход, чтобы свести последствия этой неприятной ситуации к минимуму. Оборудовали компьютерную систему слежения за состоянием лифтового хозяйства.
Мы следим за этими лифтами, где какая неполадка у нас на компьютере показывается это все. Мы передаем механикам, сообщаем в аварийную службу. И таким образом у нас лифты вот ремонтируются.
Должность Анны Комаровой – эвакуатор. Именно она занимается тем, что вызволяет людей из застрявших кабин и с помощью аппаратуры определяет, что явилось причиной поломки.
Запись идет, загорается от кнопочки. Вот это показывается, вот эта неисправность идет везде.
Компьютерная система контроля, говорит руководитель предприятия по эксплуатации и ремонту лифтов Сергей Тумайкин, значительно повысила уровень безопасности.
Человеческий фактор, ну, может быть, как хороший, так и плохой. Не прошелся, не посмотрел, в итоге несчастный случай. Сейчас прибор ежеминутно напрашивает лифт. Если одна из цепей безопасности не срабатывает, то есть, соответственно, лифт сразу отключается.
Но это о лифтовом хозяйстве жилых домов. Есть лифты и в офисных зданиях. Их обслуживанием занимаются непосредственно организации и учреждения, владельцы этих зданий. Именно инцидент, произошедший в одном из них, и создал судебный прецедент.
Прям сердечко ёкает. Пятки уходят, сердечко. Я же ни разу не сходила еще в лифт. Это с вами я такая смелая зашла. Может, после этого пойдет все это, пройдет.
Впервые за несколько месяцев Надежда Родионова для того, чтобы подняться в свою квартиру, пользуется лифтом. Инцидент, произошедший в прошлом году, когда Надежда почти час находилась в тесной кабине застрявшего между этажами лифта, оказал сильное впечатление на женщину, и у нее развилась настоящая фобия. Произошло все в Саранском доме печати. Женщина зашла в кабину лифта на 8-м этаже. Двери закрылись, но лифт не поехал, к тому же выключился свет. Вскоре 50-летняя женщина почувствовала, что ей не хватает воздуха. Затошнило, закружилась голова. От удушья и страха она упала. В глубоком обмороке Родионова пролежала полчаса, пока ее, наконец, не освободили. Врачи скорой сделали укол и увезли в больницу. Надежда Родионова решила обратиться в суд за компенсацией морального и материального вреда с государственного унитарного предприятия газетно-журнальное издательство. Суд принял решение в ее пользу.
За причинение вреда здоровью вот компенсировали мне моральный вред 30 тысяч.
Администрация здания отреагировала на решение суда весьма своеобразно. Надежде Родионовой был запрещен вход в дом печати. Формально она здесь не работает, но сотрудничает с редакцией одной из расположенных здесь газет. Так что на неопределенный срок сотрудничество это пришлось прекратить. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях поэт, литературный критик, издатель Дмитрий Кузьмин. С ним побеседовала Вероника Баде.
Неделя прошла под знаком путешествия в город Норильск, где вот уже второй год подряд проходит, я думаю, что самый северный в России, а то и в мире, поэтический фестиваль. Поскольку ехать туда далеко и дорого, то фестивали эти такие довольно маленькие, то есть мы привозим 6 поэтов, но уж за то, чтобы они были вот предельно разные. И такую маленькую модель русской поэзии в натуральную величину, значит, представляем. А в этом году еще у нас вместе с разными другими видами искусства это делалось. То есть идея была показать поэзию в диалоге с сопредельными видами искусства. Поэтому у нас в первом вечере участвовали норильские актеры, читавшие стихи. Во втором вечере участвовали норильские музыканты, выступавшие вместе с поэтами. Ну а в третьем вечере должны были участвовать художники, и художников мы привезли с собой из Москвы.
И кто же участвовал на сей раз в фестивале?
Значит, поскольку мы хотим, чтобы были и разные направления, и разные поколения, и какие-то разные взгляды на поэзию, да, то, с одной стороны, значит, это был Сергей Гондлевский, такой мастер, ну, при всей глупости этого выражения, все-таки я его скажу, реалистической поэзии. С другой стороны, Наталья Азарова, которая продолжает постфутуристическую линию развития русского стиха. Алексей Прокопьев, творчестве которого большую роль играет мифологическое начало. Станислав Львовский, один из наиболее ярких авторов поколения 30-летних, для которого очень важен диалог культур российской и западной цивилизации. Михаил Котов, одна из центральных фигур поколения уже 20-летних. И Нина Вишневская, там мы очень интересно показали проект, сделанный ею совместно с художником Олегом Пащенко. Они, по сути дела, целиком нарисовали книжку стихов. Это любопытно, как стихи по-другому воспринимаются, когда они не просто напечатаны, да, а в каком-то словном таком визуальном комплексе представлены.
А местная публика как все это воспринимала?
Ну, понятно, публика совершенно не избалованная. Но это дает на самом деле один и позитивный эффект, потому что у людей есть, ну, полуинстинктивное доверие к тому, что происходит. Они могут чего-то не понять, не уловить, что и естественно, потому что современное искусство и современная поэзия, в частности, зачастую довольно сложные. Но при этом не возникает отторжения, при этом возникает именно желание разобраться, а что же это такое, а как эта штука работает, почему это хорошо, почему какие-то люди сочли необходимым через всю страну, значит, вот привести к нам именно этих авторов, а не каких-то других.
То есть вы довольны результатами фестиваля?
Ну, я думаю, что да. Ну, конечно, это, так сказать, по-хорошему надо спрашивать больше публику, а не организаторов, довольны ли они. Но мне кажется, что это все сработало правильно, потому что, конечно, это, так сказать, называется, не все во всем разобрались, но я думаю, что для большинства людей, которые это все слушали, это осталось некоторой, в хорошем смысле слова, загадкой, да, значит, которую надо дальше разгадывать.
Поэт, литературный критик, издатель Дмитрий Кузьмин, гость рубрики «Моя неделя». На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов. Желаем вам всего самого доброго. До новых встреч на волнах свободы. Далее на волнах радио «Свобода» в 13.07 вы услышите программу «Общественное мнение». Проблемы малых городов обсуждаем с Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Ведет программу Вероника Баде. После краткой сходки новостей в 13.32 передача «Радиоблог». Вместе с Екатериной Пархоменко и нашим гостем, журналистом и блогером Юрием Синодовым, поговорим об итогах прошедшей на этой неделе конференции «Интернет и бизнес». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иракская армия была превосходна. Иракские военные ворвались в дом, схватили тех, кто...
Электроэнергия будет отключаться в ночное время на 7 часов.
Сейчас мы говорим о конкретной должности, которую намерены предложить Владимиру Путину.
Если насилие станет бесконтрольным, то у меня будет только один путь – устраниться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.